Спонсор программы «Право руля» — круглосуточный шиномонтаж «Покрышкин» на улице Сергея Орлова, 2, напротив МФЦ.
Дорогой, наступает новый сезон, пора менять обувь. И мои машинки тоже. Едем в шиномонтаж «Покрышкин». Там в ноябре каждая 12-я машина переобувается бесплатно. Круглосуточный шиномонтаж «Покрышкин» на улице Сергея Орлова, 2, напротив МФЦ.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Эхо Вологды» представляет правозащитную программу для автомобилистов «Право руля». Если у вас накопились претензии к сотрудникам ГИБДД, звоните по телефону прямого эфира 74 12 80. Сегодня мы поговорим о подготовке автомобилей к зимнему периоду. Мы – это старший преподаватель кафедры автомобилей и автомобильное хозяйство Вологодского государственного технического университета, кандидат технических наук Олег Леонидович Белков, защитник прав автомобилистов Сергей Сергеевич Кушеев, ну и, конечно же, я, Вероника Садыкова. Сегодня мы задаем вопрос нашим радиослушателям. Как вы готовитесь к зимнему сезону? Делитесь вашим опытом, расскажите нам. Ну и Олег Леонидович дал обещание дать вам все нужные рекомендации по этому поводу. В общем-то, попробуем разобраться, как это делать правильно. Я напоминаю еще раз, телефон в студии 74 12 80. Звоните, отвечайте на наш вопрос, ну и, конечно же, задавайте свои вопросы. Готовиться к зимнему периоду. Давайте для начала попробуем разобраться, так ли это важно и почему, в общем-то, важно, наверное, все-таки это делать. Да, вот Сергею даю слово.
У меня уже зимние ботинки с протектором. Есть еще такие накладки на обувь, чтобы не скользили. Очень удобно. Олег, ты подготовился к зимнему сезону?
Да, вот я уже поменял резину на своем автомобиле на зимнюю и советую в ближайшее время сделать это всем нашим автолюбителям, кто слушает нашу передачу.
Ну, Олег, еще снега нету, льда нету на асфальте. Зачем?
Вот это и основная ошибка наших автовладельцев, которые ждут, как говорится, до последнего момента, и потом мы получаем с вами по 70 столкновений автотранспорта в день, которые фиксируют сотрудники ГИБДД нашей. И, конечно же, хотелось бы сразу, вот раз мы начали с этого момента, сказать, что зимняя резина, она эффективно работает при температурах до плюс 5 градусов Цельсия среднесуточных. Поэтому сейчас у нас уже такая температура наступила в нашем регионе, а кое-где уже ближе там к Великому Устюгу и минус был. Поэтому я советую как раз водителям не затягивать с этим переобуванием, как мы в простонародье его называем. И уже сейчас зимняя резина, она эффективно работает на вот таком покрытии при вот такой температуре, которая нас сейчас окружает.
Это зимняя, не шипованная.
Если говорить о разновидностях уже зимней резины, то да, шипованная резина, она более эффективно работает на льду, значит, на укатанном снегу. А, так скажем, чисто зимняя резина без шипов, она более эффективна как раз вот на таком покрытии, которое сейчас у нас на дорогах.
Угу. То есть пока шипованную не нужно надевать?
Ну, ведь у нас не по 10 комплектов у каждого автовладельца. Обычно люди покупают либо зимнюю с шипами, либо просто зимнюю резину, которая имеет свои свойства определенные. То есть это более мягкая резина, более эластичная, которая как раз позволяет цепляться лучше за грунт, тем самым повышая коэффициент сцепления, так скажем. Ну, раз уж у вас шипы, ничего страшного в этом нет. Шип тоже работает на асфальте неплохо, в том плане, что это не так сильно повреждает его. То есть все же предусмотрено. Сейчас...
Тормозной путь, вот когда шипованная машина, говорят, что длинный.
Опять же, все зависит, да, все зависит от покрытия, на котором работает шина. Действительно, при каких-то случаях, при каких-то обстоятельствах шипы на голом асфальте они немножко, так скажем, снижают коэффициент сцепления, потому что площадь контакта уменьшается, да. Но, тем не менее, не надо думать, что настолько уж сильно они это все делают, что применять их сейчас неэффективно.
Мне так вообще кажется, что, в принципе, большинство, вот когда тормозишь машиной, большинство эффект торможения возникает не потому, что за счет трения шины об асфальт, а за счет вот этих ям, которые колесо попадает в яму, и за счет этого она меньше тормозной путь появляется, потому что у нас везде ямы, в принципе.
Ну, это уже, так скажем, вопрос к ровности покрытия, так скажем. Мы сейчас немножко в сторону все-таки говорим, в сторону того, что коэффициент сцепления.
Как готовятся водители, да, не дорожники к зимнему периоду.
Это у нас, я думаю, будет отдельная передача по состоянию дорог.
Ну, дорожники будут готовиться где-то в январе, феврале, вот так вот где-то примерно. Ну, по практике.
Как обычно бывает, да? Ну что ж, я напомню, телефон в студии 74 12 80. Уважаемые радиослушатели, звоните к нам в студию и расскажите, как вы готовитесь к зимнему сезону, как вы готовите ваши автомобили. И действительно, опять же, может быть, некоторым водителям жаль шипованной резины вот на такую погоду. У нас сейчас есть телефонный звонок, потом мы продолжим наш разговор. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Роман Вологда.
Да, слушаю.
Зовут Роман Вологда. Хотел бы задать вопрос по поводу нашей резины отечественной. Угу. Как она по сравнению с импортной?
А вы-то как готовитесь? Вот поделитесь вашим-то опытом.
Ну, я уже переобулся неделю назад, поменял масло и проверил тосол, как он, температура какая, замерзание у него.
А вы предпочитаете шипованную резину или нет?
Да, шипованную, потому что часто за город езжу.
Спасибо вам, Роман.
Ну вот Роман молодец, выполнил основные моменты. Я считаю, значит, правильно он все сделал. Во-первых, уже сменил резину. Во-вторых, проверил наличие, значит, технических жидкостей и их состояние. То есть это масло моторное и охлаждающую жидкость. Все верно сделал, так как у нас производители рекомендуют, во-первых, охлаждающую жидкость менять независимо от того, в каком она состоянии, все равно раз в два, раз в три года, так как, безусловно, при работе двигателя эта жидкость, она теряет свои свойства, поэтому замена антифриза или тосола, в зависимости от того, какой у вас автомобиль, это обязательно надо делать. Во-вторых, конечно, правильно он сделал масло. Значит, моторное масло, оно имеет разные свойства, и ближе к зиме, конечно, моторное масло желательно поменять, так как свойства его, опять же, в зависимости от пробега, они, значит, изменяются. Ну и вязкость масла, вот это основное свойство, которое в зимний период, значит, будет способствовать или, наоборот, затруднять пуск холодного двигателя. Естественно, сейчас необходимо заливать масло, которое имеет наиболее низкую вязкость при отрицательных температурах. А это следует из маркировки моторного масла. То есть, выбирая моторное масло, нужно уметь правильно прочитать эту маркировку.
Вот Роман еще задал вопрос, какая резина лучше?
Да, что касается резины, значит, сейчас многие отечественные автопроизводители купили лицензии у современных фирм, которые на рынке представлены, значит, очень хорошими образцами. Естественно, технология это не самая передовая, это может быть технологии там 3-5-летней давности, но тем не менее.
У тебя какая резина стоит?
Ну, у меня стоит резина американская.
Ну, ты не патриот, не патриот.
Значит, зимняя резина. Ну, для такого автомобиля, как у меня, отечественного аналога просто нет, поэтому я выбирал из иностранных производителей. Но хочу заметить, что и отечественный производитель сейчас, вот, потому что он купил лицензию, купил технологию производства, значит, у современных известных западных компаний, они выпускают достаточно неплохую резину зимнюю. Поэтому не надо думать, что все отечественное это плохо, а все иностранное это хорошо. Это не всегда так. Тем более наш автомобилист всегда выбирает из соотношения цена-качество. Угу. Так вот, по соотношению цена-качество даже некоторые отечественные модели, они превосходят западные.
Дядя хвалил отечественную резину, у него стоит отечественная на тракторе.
Я напомню, телефон в нашей студии 74 12 80. Мы ждем ваших звонков. И напоминаю, спонсор нашей программы — круглосуточный шиномонтаж Покрышкин на улице Сергея Орлова, 2, напротив многофункционального центра. Вот мы сейчас заговорили, да, какая лучше резина, действительно импортная или наша отечественная? Вы вот как эксперт, Олег, расскажите, пожалуйста, как подойти? Вот есть же автомобилисты, которые, так скажем, не имеют большого опыта. По каким критериям лучше оценивать качество все-таки резины? Как выбрать именно наиболее оптимальный вариант?
Ну вот, как я и говорил, что прежде всего у нас покупатель смотрит на цену. Ну а качество, значит, здесь вам подскажет, я думаю, лучше продавец этого магазина, который специализируется на данном товаре, потому что мне сейчас очень сложно оценить и рекламировать какую-то марку конкретную.
Вот я когда куртку брал кожаную, я этот самый, там можно проверить зажигалочкой. А резину можно как-то проверить вообще?
Ну вообще любая фирма, которая производит, значит, резину зимнюю или летнюю и так далее, они имеют сертификат на соответствие этого образца, товара данным определенным техническим условиям. Если, значит, данный сертификат присутствует, то значит данный продукт, он действительно опробован, проведены испытания, и он, значит, может продаваться в магазинах, соответственно, то есть он является определенным товаром необходимым и наиболее качественным, так как проведена экспертиза.
Ну что ж, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Антон, Вологда.
Слушаем вас, Антон. Как вы подготовились к зимнему сезону?
В принципе, да никак пока еще.
Угу.
Я считаю, что это бесполезный такой труд.
Почему?
А вот у меня была 14-я до вот этого момента, что летом, что зимой, она ломалась, редко в холода заводилась.
Угу.
Вот. У меня вопросик такой, а как считают по всесезонку, например, если покупать липкую резину, так вот называют?
Стоит
она
ли покупать?
И летом, и зимой, как бы, вот такую, если брать.
Угу. Спасибо вам, Антон, за ваш вопрос.
Ну, во-первых, непонятно, почему ломается машина у товарища.
Да, это советский, российский производитель позаботился сразу у водителя, чтобы в ДТП меньше попадали.
Хотелось бы, нет.
Заботится производитель.
Какого года автомобиль? В принципе, автомобиль у нас не должен выходить из строя, если плановое ТО происходит у нас каждые, там, допустим, 10-15 тысяч километров. То есть для чего и мы проводим техническое обслуживание автомобиля, чтобы он у нас проезжал от ТО до ТО без каких-либо выходов из строя.
Зима началась, мороз, должен автомобиль заводиться, чтобы не было ДТП. Не на резину менять, правильно я сказал.
Ну а что касается, значит, всесезонной резины, это своего рода компромисс. То есть она обладает неплохими свойствами на сухом ровном покрытии, но и не очень хорошими свойствами зимой. То есть это такой усредненный вариант, естественно.
Ну посоветовал бы ты?
Нет, я бы не посоветовал, потому что
скупой платят дважды.
Да, одно дело специализированная резина, предназначенная для работы именно вот в таких условиях, в отрицательных температурах, при гололеде, а другое дело резина, предназначенная для сухого асфальта и хорошей погоды. То есть совместить эти вещи практически невозможно. Конечно, всесезонная резина, она пытается это сделать, но, как показывает практика, это у нее не очень хорошо получается. Поэтому лучше не экономить. Тем более экономим-то мы на чем, опять же? Экономим мы на безопасности, на нашей с вами безопасности.
На моей.
Опять же, вот хочу задать такой вопрос. Сколько может прослужить, скажем, зимняя резина?
Ну, здесь все зависит от стиля вождения человека, который, значит, эту резину купил, поставил на свой автомобиль. Любая резина, она, значит, у нас служит столько, как за ней ухаживает человек, и как правильно он ее хранит, и как правильно он ее эксплуатирует.
Ну, давайте возьмем средний такой вариант.
Ну, сезона 3-4 это обязан отходить просто. Угу. То есть, если человек достаточно аккуратно ездит, значит, правильно ее хранит, эксплуатирует, проверяет всегда давление, балансирует колеса, то есть не дает резине повышенного износа, то здесь все в порядке должно быть. На протяжении 3-4 сезонов она должна отработать себя полностью и без всяких проблем.
Ну, я так понимаю, вот при выборе, опять же, новой зимней резины, да, на ощупь ничего там не определишь. Нужно исключительно доверять производителям.
Конечно, здесь существует, во-первых, очень большое разнообразие данного продукта на рынке, и каждый производитель, он имеет свои, так скажем, особенности, свои секреты, и можно ориентироваться только либо по отзывам уже людей, которые попробовали данную резину, либо по, значит, советам специалистов, которые работают в этих специализированных магазинах, и они вам подскажут, вот почему эта резина предпочтительнее, потому что там, допустим, вот рисунок протектора особенный там, да, или еще какие-то особенности в составе, опять же, материала, из которого изготовлена, значит, резина и так далее. То есть там очень много таких сложностей и особенностей, которые на внешний вид невозможно определить.
Ну, мы знаем вот нашу торговую систему. Я хотела бы задать вам такой вопрос. Стоит ли доверять, так скажем, продавцу, которому выгоднее продать побольше, так скажем, и подороже?
Ну, я бы, например, в этой ситуации рекомендовал бы, конечно, может быть, не у менеджера спрашивать, а если есть интернет, поползать по автофорумам, что вообще люди, какие отзывы и какую резину выбирают. Вот. И, может быть, прислушаться к их мнению. Есть очень много, значит, программ на радио, телевидении, которые автомобильных, которые...
Опять же, журналов вот, автомобильных.
Да, ну, вот, например, Гейка, да, там, где он сейчас, Асланян Сергей на «Маяке». То есть... Ну, нашу программу, может быть. Вот. Поэтому думаю, что вот надо средства коммуникации использовать в этом случае. Потому что менеджеры действительно, ну, бывают не все, конечно, некоторые честно работают. Правильно, всех подозревать нельзя. Но менеджеру, прежде всего, он получает деньги за то, что он продал. Да? Если он продал подороже, ему выгоднее это, либо наценка там на какую-то прибыль с одного категории товара он получает больше, ему это выгоднее продать.
Ну, я напомню, телефон в студии 74-12-80. Звоните, уважаемые радиослушатели, делитесь вашим опытом, как вы готовитесь к зимнему сезону, что необходимо, в общем-то, кроме резины. Вот мы сейчас так говорим очень много о зимней резине. Вот, например, первый радиослушатель, Роман, он уже сказал нам, что поменял и масло, и тосол. Как к этому подходить более тщательно? Как, опять же, сделать выбор?
Даже не только резина.
Да, конечно, безусловно. Здесь
Несмежающая жидкость еще разная бывает.
Существует вообще такое понятие, как сезонное обслуживание. То есть оно делается два раза в год. И предназначено перечень операций, входящих в сезонное обслуживание, как раз, значит, необходим для того, чтобы подготовить автомобиль именно к смене, значит, сезона. То есть это делается осенью и весной. Значит, вот перечень операций, который включен в это сезонное обслуживание, как раз и позволяет нам не только зимнюю резину заменить, посмотреть ее состояние и так далее, но и приложить еще несколько усилий, так скажем, для проверки других органов, значит, и агрегатов автомобиля, которые необходимы в зимний период особенно, будут сильно нагружены. Ну, например, это состояние аккумуляторной батареи. Да? Мы же хотим в любой мороз запустить двигатель, да? То есть нам надо это осуществить, для этого нужно подготовить аккумулятор к зиме, да?
Ну, именно это, наверное, нужно посоветовать нашему радиослушателю Антону, который
да,
говорит, в общем-то,
может быть, из-за этого, да, у него были проблемы. В частности, как это сделать и какой параметр основной здесь, это плотность электролита меряется в аккумуляторной батарее, значит, и... Летом она должна составлять 1,27, а к зимнему периоду необходимо довести ее до 1,29. То есть увеличение плотности дает нам, значит, лучшее свойство, зарядный ток, значит, который позволит нам запустить двигатель более холодной температуры и тем самым, значит, продолжить движение, так скажем. Что еще здесь? Большая нагрузка у нас ложится на элементы электрооборудования, так как темное время суток здесь будет большую часть времени представлять у нас движение. Вы знаете, что утром будет уже темно, пока мы едем на работу, и вечером, когда мы поедем обратно с работы, тоже уже будет темно. Поэтому приборы освещения, сигнализации, значит, соответственно, генератор, который вырабатывает электроэнергию для этих приборов, надо также внимательно осмотреть и проверить его состояние. Далее, что касается охлаждающей жидкости, да, мы уже здесь говорили, обязательно ее проверка, при необходимости замена. Состояние системы отопления салона, значит, тоже надо, необходимо проверить заранее, чтобы у вас теплый воздух поступал в салон, тем самым мы обеспечим себе, опять же, лучшую обзорность транспортного средства с места водителя, да? Это тоже очень важный момент, так как в зимний период, значит, у нас очень много ДТП возникает из-за того, что мы вовремя не обнаружили опасность, препятствие какое-то.
Из-за замерзших боковых,
да,
стекол.
Да, замерзают стекла, опять же, уменьшается поле зрения водителя с его места, и часто возникают такие ситуации. Значит, дальше, что здесь, система, значит, охлаждения мы сказали, и система смазки двигателя, это тоже очень важный момент. Радиослушатель наш правильно сказал, что замена масла, либо проверка его вообще уровня, это уже обязательная процедура, значит, здесь тоже поможет вам осуществить легкий пуск двигателя в отрицательной температуре.
Я так понимаю, вот чтобы все это заменить, да, нужно обратиться куда-то в какой-то специализированный центр, потому что, я думаю, не каждый водитель может все это сделать самостоятельно.
Да, естественно, если мы хотим сделать качественно все эти работы, и, значит, нам необходимы какие-то специальные инструменты, приспособления и так далее, конечно, лучше обратиться к какому-то, значит, специализированному предприятию, которое имеет все это в наличии и проведет все эти работы. Можно, конечно, и самостоятельно осуществлять эти все вещи, но это достаточно неудобно, так как автомобиль необходимо поднять или каким-то образом, значит, необходимо снизу осуществлять некоторые виды работ, что не всегда удобно, если у вас нет в наличии осмотровой канавы, например, или подъемника, да. То есть вот эти вещи, они, конечно, намного облегчают все операции, которые мы проводим с автомобилями при техническом обслуживании, при сезонном обслуживании.
И опять же, обратились мы к специалистам. Все хорошо. Вот мне интересно узнать, во что обойдется, так скажем, такое удовольствие?
Ну, здесь, опять же, нельзя так усредненно говорить. Во-первых, существуют различные модели автомобилей. У каждого из них свои особенности. И стоимость тех или иных работ по каждой модели, по каждой марке, она различается, так как существует такое понятие, как норма час. И для каждой модели это свой показатель, свой норма час. Значит, поэтому какие-то здесь цифры называть, я думаю, нет смысла. Надо просто подъехать к специалистам и озвучить то, что вы хотите сделать с автомобилем. Например, я хочу провести сезонное обслуживание. Вот. Перечень операций специалисты должны знать, и они скажут вам сразу примерную стоимость проводимых работ, и вы уже, так скажем, можете соглашаться или не соглашаться с этой ценой.
Ну вот вы так уходите от ответа на вопрос. Я пытаюсь выяснить, все-таки это очень затратно или не очень? То есть вот...
Да, Александр, нет, это не очень затратно.
Это не очень.
Нет.
То есть я к чему это говорю? В общем-то, наверное, стоит посоветовать водителям не экономить. Тем более, если, как вы говорите, это не очень затратно, наверное, лучше все-таки, чтобы автомобиль был исправен и готов к зимнему периоду, нежели вот будут какие-то печальные истории у нас.
Конечно, любой автовладелец, купивший транспортное средство, автомобиль ведь это у нас не дешевая вещь, правильно? Выложив за него несколько сотен тысяч рублей, я думаю, он пару тысяч рублей найдет на сезонное обслуживание. Я думаю, здесь ни у кого не должно возникать каких-то финансовых сложностей. Если уже возникают такие проблемы, то значит автомобиль вам просто не по карману. Тогда надо, как Сергей, пересаживаться на общественный транспорт.
Пешком ходить.
Или пешком, да.
Полезно.
Такси купить, у нас... купить ботинки.
Такси, да-да-да. Такси у нас будет скоро, не знаю, сколько вот я по таксистам прошел, но думаю, следующую передачу мы сделаем про такси. Кто говорит 300 рублей, а в следующий раз до эфира будут добираться за 300 рублей, кто говорит за 500.
А сегодня вот, за сколько?
Сегодня за 100. Пока еще. Но со следующего года вот.
Ну что ж, сейчас
поэтому
я предлагаю
пешком
прерваться ненадолго на рекламу, и буквально через несколько минут мы снова с вами. Спонсор программы «Право руля» – круглосуточный шиномонтаж «Покрышкин» на улице Сергея Орлова, 2, напротив МФЦ.
Дорогой, наступает новый сезон, пора менять обувь. И мои машинки тоже. Едем в шиномонтаж «Покрышкин». Там в ноябре каждая 12-я машина переобувается бесплатно. Круглосуточный шиномонтаж «Покрышкин» на улице Сергея Орлова, 2, напротив МФЦ.
Продолжаем нашу программу «Право руля». Сегодня с вами старший преподаватель кафедры автомобилей и автомобильное хозяйство Вологодского государственного технического университета, кандидат технических наук Олег Белков, защитник прав автомобилистов Сергей Кушеев и я, Вероника Садыкова. Сегодня мы говорим о подготовке автомобилей к зимнему периоду и задаем вопрос, как вы готовитесь к зимнему сезону. Делитесь вашим мнением, вашим опытом по телефону в нашей студии 74 12 80. Ну и прежде чем мы продолжим разговор на нашу тему, хотелось бы, конечно же, не оставлять без внимания вопросы наших радиослушателей, которые нам присылают их все-таки и хотят, ждут, точнее, ответов на эти вопросы. Вот Евгений, радиослушатель Евгений, задал вот такой вопрос. В воскресенье приехал на площадь Чайковского в 13 часов. На площади было более 10 сотрудников полиции. Через час поехал, в общем-то, ну, я так понимаю, с площади, да, и через 15 метров его остановил сотрудник полиции и составил протокол за отсутствие ГРЗ. До того, как приехал на площадь, они были. И вопрос вот задает Евгений. Как такое может быть, что в присутствии более 10 сотрудников полиции украли госномера с автомашины? Так, вот такой вопрос.
Вопрос Евгений задает, не подлежит ли он ответственности, насколько понимаю, за, по статье 12.2 вы составили за управление без государственных регистрационных
знаков. Ну, Евгений, наверное, знает свою ответственность.
Задает вопрос. Но вот он говорит, украли. Вот я посмотрел Уголовный кодекс. Кража – это тайное, значит, завладение имуществом. А если Евгений пишет, что присутствие сотрудников полиции, то это не тайное, это получается не кража.
Вот. А вообще
как такое может быть?
Да.
Вот я не представляю, как может быть. Ну, мы неоднократно говорим, то, что предусмотрено законом о полиции в данном случае, это не выполняется сотрудниками полиции. Выполняются какие-то непонятно другие функции, которые не предусмотрены законом. Почему так происходит, мне я не могу сказать. Вот я, конечно, по этой ситуации это вопрос на сайт пришел. Я пытался получить комментарий в ОВД области, но вчера, когда шел с работы на автобус через площадь Революции, ну, увидел там кто-то же какое-то публичное мероприятие, кого-то там вяжут, вот, и подошел к майору сначала, потом к капитану. Я подхожу, достаю удостоверение журналиста, показываю и спрашиваю, что тут происходит. Не майор, то есть не простой сотрудник полиции, а целый майор и целый капитан. Они по закону о полиции, статья 5.5 закона о полиции говорит, что когда гражданин обращается к сотруднику полиции, сотрудник полиции должен представиться. Этого нету. То есть они не знают его. Они не знают закона о полиции. Они знают, что когда номера скручивают с машины при них, когда они рядом находятся, они знают, что они должны предотвращать хищение. Они потому что не читали закон о полиции. А обязанности, которые прописаны в законе о полиции, вот в статье 5 прописано то, что они представляться должны, а обязанности, статьи там, по-моему, 12 или 13, ну, дальше, они до 5 еще не дочитали, не говоря уже о своих обязанностях, которые прописаны там, по-моему, в 10 или в 13 статье. Вот, поэтому, ну что тут можно сказать? Я так понимаю, если Евгений грамотный уже знает, подлежит он ответственности по этой статье, не подлежит при таких обстоятельствах, да, то я думаю, он уже написал заявление о пропаже номеров, написал разные жалобы. Ну, что тут посоветовать можно?
Да, дело бумага. Ясное, что дело темное, да.
Как такое может быть?
Как такое может быть? Да, такое ощущение, что в нашей стране может быть все. Я перейду к следующему вопросу. Вот радиослушатель Роман задал нам вопрос такой. Обязан ли я проходить в автомобиль для составления протокола?
Ну, на водителя, ну, вообще на гражданина, если он водителем является, то на водителя. У водителя вообще все обязанности предусмотрены пунктом 2.1.1 правил дорожного движения, да? Там нет такой обязанности. На гражданина, если мы посмотрим, да, если он не водитель, то также закон не возлагает обязанность куда-либо проходить. Обязан, значит, его гражданина обязан доставить в отдел, могут до 3 часов, если протокол невозможно составить на месте. Я так понимаю, не предлагали проехать в отдел, а предлагали пройти в машину. В машине, чтобы составлять не на улице, там, в 3 метрах от машины, от патруля, там, а в машине. Поэтому, ну, у гражданина нет такой обязанности. Поэтому, пожалуйста, и в соответствии с кодексом, если это административный протокол, с кодексом протокол составляется на месте выявления административного правонарушения. При невозможности составления гражданин доставляется в отдел, но никак не в машину. Поэтому такой обязанности нету, и сотрудники лишь могут предложить, чтобы удобно было, там, не холодно на улице было, писать объяснение, но гражданин вправе отказаться. И этот отказ, кстати, есть по этому поводу решение Верховного суда, этот отказ не будет невыполнением законного требования сотрудника полиции. Есть судебная практика по этому вопросу. Поэтому не хочу я вашу машину проходить. Я вот не прохожу машины, потому что думаю, что у меня там будут вымогать взятку. Все. Я не хочу проходить вашу машину и не обязан. Составляйте протокол.
Но выйти из своей машины водитель обязан по требованию сотрудника.
Нет.
Тоже нет.
Есть случаи, если водитель отстраняет от управления транспортным средством, то есть отстранение, составляется протокол об отстранении, присутствии двух понятых. При основаниях, значит, управления без документов, состояние алкогольного опьянения, с признаками алкогольного опьянения, пишется протокол об устранении. Но выйти из машины для того, чтобы там открыть капот, например, там, еще принести нам документы. Нет, такой обязанности нет. Вообще у водителя все обязанности прописаны в пункте 2.1.1 ПДД. Предъявить документы, пожалуйста, предъявляем. Значит, может попросить, есть приказ 185 МВД, в котором четко сказано, что сотрудник полиции может предложить выйти из машины для совершения, для того, чтобы там номера протереть, да, для того, чтобы капот открыть для сверки номеров. Кстати, очень много вопросов по сверке номеров, открытию капота, да. Вот у меня есть видеозапись на Ютубе выложена, когда мне сотрудник полиции, милиции тогда еще Федулов предлагает открыть капот. Я говорю, да вот, пожалуйста, инструкция по эксплуатации автомобиля, я не знаю, как он открывается. Мне масло, жидкости все эти меняют. Я дядя Толику в автосервис приезжаю, мне дядя Толик выменяет все. Вот, поэтому нет обязанности. И да я не умею. Я бы рад, но я не умею. И я рекомендую все-таки, если уж неохота открывать капот, да, водителю вот принципиально, то не отказываться, потому что ну, хотя это незаконное основание, но все равно составляет протокол за отказ от законного требования сотрудника полиции. Не надо отказывать. Она говорит, я не умею. У меня водительское удостоверение, я умею
рулить.
На педальки нажимать, да, вот этот рычажок трогать, этот, переставлять, да, и вот это вот колесико крутить. Все. Знаю знаки, разметку и светофоры.
Ну что ж, я хочу задать еще один вопрос от нашего радиослушателя. Вопрос звучит так. Ну вот, как правильно ездить на кольце по улице Пошехонской, окружное шоссе? Вот такой вопрос интересный.
Ну, там изменения в организации дорожного движения не было, поскольку и до введения, я напомню, недавно были изменения по организации дорожного движения, в правила дорожного движения. Теперь, если перед перекрестком кольцевым движением стоит знак «Уступи дорогу», то значит на кольце главное. А у нас в Вологде, например, на кольце всегда было главное. В других городах не всегда было кольцо главным. Некоторые равнозначные были, некоторые там с разной организацией дорожного движения. Но поскольку на кольце главное, подъезжаем к кольцу и уступаем всем тем, кто едет по кольцу. Но проблема заключается, я так понимаю, в том, что у нас на кольце имеется две полосы, или две или три по ширине проезжей части. То есть, если я подъезжаю к кольцу и вижу, что... Вообще, правило дорожного движения не регламентировано о том, что вы можете въехать на кольцо с крайней правой в крайнюю правую. То есть любую можно. Но если правая полоса свободна, а по левой едут по кольцу, то, пожалуйста, зачем пропускать его, если он едет по другой полосе?
Вот. Здесь, Сергей, я вот вмешаюсь. Бывают такие случаи, вот сам нередко на кольце сталкивался с такой ситуацией. Да, человек, он видит, что я еду по крайне левый, и он спокойно въезжает на крайнюю правую, не пропуская меня. Но мне-то потом надо перестроиться на крайне правую, потому что, чтобы уйти с кольца. А он этого не делает. И вот несколько раз вот возникало именно со мной, вот на своем опыте поделюсь, вот такая аварийная ситуация, что человек, он как ехал, так и не пропускает водителя, двигающегося по кольцу. Да. Так что вот здесь вот главное не, так скажем, никто по какому ряду двигается, а именно знак приоритета соблюсти. То есть именно пропустить автомобиль, двигающийся по круговому движению.
Но если ты с левой перестраиваешься в правую, ты должен пропустить тех, кто справа. И правила регламентируют при одновременном перестроении, то есть ты перестраиваешься с левой в правую, он перестраивается на кольцо, помеха справа. Правила регламентируют. Поэтому не вставайте в левую полосу уж тогда.
Ну что ж, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Вероника, да?
Да-да-да, представьтесь, пожалуйста.
Сергей беспокоит вас.
Да, слушаю вот. Вас.
Здравствуйте, Олег, здравствуйте, Сергей Сергеевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Так, скажите, Вероника, у вас в студии, кроме гостей, есть кто-то из органов власти?
Сегодня из органов власти у нас нет никого.
Так вот, тогда расскажите, что вчера на площади революции произошло. Потому что в 11 часов было сказано не все.
Спасибо вам огромное, Сергей, за ваш звонок. Но я думаю, что в рамках этой программы мы не будем рассказывать про митинги, которые проходят у нас в городе. У нас сегодня программа «Право
руля». Меня там, кстати, сбили. На площади революции с моим участием произошло ДТП. Я стоял на обочине.
Вот давайте Сергея послушаем.
Он я стоял расскажет. На обочине. Там я проходил мимо вообще. На автобус шел с работы. Вот. И поскольку, ну, я уже говорил на передаче, да, я подошел к сотруднику, там, майору и капитану, просто спросить, как журналист, чтобы мне предоставили не комментарий, а информацию, да, о том, что тут происходит, вкратце, да. Вот. Я стоял на обочине, стоял УАЗик рядом, и УАЗик, когда двигался, он ударил мне по локтю, значит, локоть мне в нерв, наверное, или тут, в общем... Ну, достаточно больно было. Я обошел УАЗик, говорю водителю, вы являетесь участником дорожно-транспортного происшествия, поэтому не имеете права покидать место ДТП. Вот. Но УАЗик все равно уехал там. В общем, я подальше от него отошел, чтобы не препятствовать, а то еще задавит тут. Вот. Позвонил дежурную часть, это все зафиксировал. Сегодня заявление будет написано, отправлено. Вот. Поэтому вот сотрудник полиции не знает, как действовать в таких ситуациях. Он не знает, что он не имеет права уезжать. Что говорить? Там рядовой сотрудник какой-то, сержант сидел. Что говорить о сержанте, если, вот, как я уже говорил, да, майор, капитан, не знаю, закон о полиции, не знаю, что ему представиться. Хотя они меня знают, может, я их... У меня память плохая на фамилии, поэтому я не запоминаю. Вот. Очень много звонят и по телефону там рассказывают. Когда-то консультировал, может быть, и спрашивают, вот я такой-то, такой-то, кто там, когда звонил.
Ну что ж, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Николай. Решил вам позвонить вот после того, что вы обсуждали движение по кольцу на Пошехонском шоссе. Угу. Дело в том, что ваш соведущий Сергей Кушев, по-моему.
Да.
Да, он все грамотно объяснил. На самом деле у меня тоже всегда было такое же понимание, как у Сергея. К сожалению, этого понимания и вообще знания правил дорожного движения нету, ну, я не знаю, очень-очень многих наших водителей, в том числе и у третьего вашего соведущего, который не знает о том, что двигаясь по кольцу в левой полосе и перестраиваясь в правую полосу, нужно пропустить. Вот у меня тоже было очень много таких ситуаций, таких аварий. Когда я поворачиваю стою в правую полосу, и едет по кольцу машина, и начинает мне сигналить, начинает меня таранить, просто выдавливает меня на обочину, но чтобы не попасть в аварию, мне приходится пропускать. Вот просто хотел с вами поделиться вот этим, так скажем, накипело, потому что часто езжу по кольцу, вот поэтому.
Спасибо, Николай. Скажите, спасибо, а вы подготовились к зиме? Вот мы сегодня обсуждаем тему подготовка автомобилей к зимнему периоду.
Нет, вы знаете, я еще не переоделся, у меня есть резина, она хорошая, я купил ее в прошлом году, один сезон откатал, сейчас пока еще езжу на летней резине, и лично я считаю, что для зимы пока еще вот условия, ну вот я сейчас смотрю прямо на дорогу, лужи, слякоть, сомневаюсь, что на шипах будет эффективно ездить по такой дороге.
А есть ли у вас какие-то секреты подготовки к зиме?
Вы знаете, мой секрет, я вам скажу, вот так скажем, не по секрету, но вот я несколько зим отъездил вообще на летней резине без единой аварии. Шипованную резину купил после того, как у меня родился ребенок. До этого момента я ездил на летней резине. Секрет такой, аккуратная езда, аккуратное соблюдение скоростного режима, соблюдение правил дорожного движения. Вот и весь секрет.
Спасибо, спасибо вам огромное, спасибо. Николай, за ваш звонок. Напомню, телефон в студии 74 12 80. Звоните нам, делитесь вашим опытом и вашим мнением.
Я, кстати, в этом году все время садился, сажусь в машину, и холодное сиденье. очень некомфортно было. В этом году приобрел этот прикуриватель обогреватель, садишься, уже тепло в спине. Рекомендую.
Это у вас мой секрет. Такой секрет, да? Ну что ж, мы вот сейчас коснулись опять же, да, вернулись точнее к нашей теме, хотя не так много времени у нас осталось до конца программы. Мы все-таки хотели еще обсудить, чем же чревато, да, вот такая плохая, скажем, подготовка к зимнему периоду. Ну вот молодец Николай, он ездил очень аккуратно, и ни одного ДТП, да, на летней резине у него не было. Я сейчас хочу обратиться к коллегу, как к специалисту, все-таки, чем опасно, так скажем, пренебрежение вот некоторыми действиями, да, по подготовке к зимнему периоду? Ну, как это влияет на безопасность дорожного
Николай
движения?
Николай очень правильно сказал, что соблюдение скоростного режима очень много здесь очень сильно влияет на безопасность, потому что раньше ведь вообще не было зимней резины, да, как мы помним, не было никаких шипованных шин.
Цепи одевали.
Ну, это где-нибудь в глубинке, а в городе все ездили на всесезонной резине, которая была в единственном виде для отечественных советских автомобилей. И каким-то образом ведь у нас все ездили и не попадали в ДТП, а как раз... Это и говорит о том, что правильная оценка дорожно-транспортной ситуации, правильный выбор скоростного режима,
и, кстати,
он
говоря,
позволяет водителю, значит, всегда остаться, значит, целым и невредимым и доставить себя и пассажиров в целости и сохранности.
Кстати говоря, в пункте 10.1 правил дорожного движения тоже написано, что скорость и дистанцию должен водитель с учетом дорожного покрытия выбирать.
Абсолютно верно. Я хотел как раз тоже вернуться к этому моменту. Так как у нас коэффициент сцепления, мы говорим, он резко уменьшается с наступлением зимнего периода, то здесь дистанцию до впереди идущего транспортного средства и скорость надо выбирать именно по условиям движения. То есть водитель должен остановить свое транспортное средство в данных дорожных условиях. Соответственно, и скорость он должен выбирать такую, чтобы эта скорость позволила ему остановить транспортное средство, если возникнет какая-то опасность для движения.
Давайте послушаем еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Борис Петрович.
Да, слушаем вас, Борис Петрович.
Я насчет перекрестка проспекта Победы и Пролетарской.
Угу.
Понимаете, нет освещения. Сейчас школьники идут в темное время суток. И вечером из школы идут. Темно на перекрестке. Понимаете?
Угу.
Вот насчет такого вопроса.
Я могу ответить.
Спасибо, Борис Петрович.
Абсолютно правильный вопрос. Сейчас, опять же, с наступлением зимнего периода, как мы уже говорили, большая часть времени суток у нас будет, так скажем, темная, да, то есть поэтому освещение очень большую роль играет в безопасности дорожного движения, и учащаются как раз наезды на пешеходов, потому что в темноте человек идет в темной одежде, а водитель, значит, его может не заметить, он может сливаться на фоне, значит, окружающих предметов, там, домов и так далее. Здесь возникают вот очень опасные ситуации.
Что можно посоветовать?
Посоветовать обязательно всем пешеходам нашивки на одежду, которая
вот, Николай,
да, вот, допустим, можно? На Западе распространен такой вид, как раз специальная световозвращающая лента, которая, значит, нашивается на одежду, значит, на рукав, например. Школьники обязательно должны ходить со световозвращающими портфелями. Помните, раньше еще во времена СССР у нас на каждом портфеле был специальный светоотражающий элемент. Сейчас это можно нашить самостоятельно. То есть необходимо обозначить себя на проезжей части. Тем самым мы, так скажем, повысим безопасность и уйдем вот от этих наездов на пешеходов в темное время суток.
Я могу сказать, что я обязательно составлю обращение в органы, в департамент городского хозяйства, в ГИБДД, для того, чтобы эту ситуацию исправить и освещение в данном участке было установлено.
Ну что ж, наша программа подходит к своему завершению. Все-таки для финала, уж так скажем, давайте подведем итоги. Какова должна быть подготовка к зиме? Что делать необходимо вот сейчас, уже сейчас?
Ну, во-первых, не ждать, когда выпадет снег, не ждать гололеда, а все действия, которые мы с вами сегодня обсудили, необходимо делать незамедлительно. Зима не за горами.
Ты купил обогреватель под спину?
Да.
Попу.
Молодец.
Ну что ж, будем, в общем-то, прощаться с нашими радиослушателями. Я вынужден сказать, что наши гости к зиме готовы точно. Будем надеяться, что вы тоже подготовитесь к ней достойно. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был старший преподаватель кафедры автомобилей и автомобильное хозяйство Вологодского государственного технического университета, кандидат технических наук Олег Леонидович Белков и защитник прав автомобилистов Сергей Сергеевич Кушеев. В следующий раз мы с вами встретимся ровно через неделю. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.
До свидания.